Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас в прямому ефірі «Денна катехеза». Мене звати Ірина Дідушко, і я щиро і сердечно вас вітаю, дорогі радіослухачі. Також я сьогодні вітаю в нашій студії отця Віталія Сапегу, домініканця, отче, слава Ісусу Христу.
Діки віков.
І так як у вас сьогодні дебют, ви вперше на Радіо Марія, я вас вітаю і дякуємо, що ви так сердечно прийняли наше запрошення сьогодні. Отче, хотіла би найперше познайомити вас із нашими радіослухачами і поставити вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, як давно ви в Україні, яку ви отримали місію тут, і трошки про вас, звідки ви?
Я сам родился в Беларуси, в принципе, вся моя, скажем так, 25-летняя жизнь была в Беларуси, потом, соответственно, принял решение, ну, скажем так, под зовом Господа Бога, соответственно, чтобы выехать в Польшу. Ну, и после, как бы, рукоположения, то есть какое-то время служил в Беларуси, служил в Польше. Сейчас с апреля месяца нахожусь я в Украине. В принципе, мое главное, скажем, тут назначение, то есть не только помогать, служить, но и чтобы тоже заниматься какой-то научной деятельностью. То есть я пишу работу, и, в принципе, это касается работы Петра Могилы, святителя Петра Могилы, и поэтому мне нужны архивы, мне нужна здесь именно, скажем, такой научный материал.
Дякую, отче. А я так, якщо правильно зрозуміла, ви перед Україною, ви сказали, виїхали в Польщу для навчання чи з якою метою?
Ну, в принципі, да. Виїхав іменно в Польщу, поступив в домініканський орден, іменно відповів на Господнє призвання. Ну і, відповідно, вже життя мене повністю туди в корні перемінилася.
Як було після білоруської мови вчити польську мову? Були якісь труднощі, чи ви легко засвоїли?
Ну, звісно, це все залежить ще від індивідуальних способностей. Ну, в принципі, треба сказати, що в Білорусі я родился в городе Бараныч, где функционировал, дякую, слава Господу Богу, именно функционировал католический храм, и была месса на польском языке. Известно, что польский язык как бы у нас перестал языком сакральным, он стал языком священным. Ну и мне как бы показалось, что я более-менее понимаю польский язык, но как приехал в Польшу, я понял, что как бы сказать, мои знания, они не совсем достаточные, они не совсем нормальные, то есть мне на самом надо было бы изучать. В принципе, я сам изучал польский язык немножко дома, потом уже в Польше, соответственно, это уже было практика конкретная, то есть вхождение в менталитет, в мышление польского народа.
Дякую за відповідь, дякую за теж коротке свідчення. Хотіла би, от, якщо дозволите, трошечки розвити і запитати про це. Ви сказали, що ви відповіли на покликання Боже, так, до домініканського ордену. Чи можна трішки детальніше? Це завжди є такою традиційним запитанням до священиків, які приходять на Радіо Марія. Чи були в вашому містечку домініканці, і чому саме домініканський орден? І як у вас відбувалося це розпізнання, що саме дому нашого життя? І в скільки років це було?
Ну, в принципі, к священству, как бы первые мои мысли появились еще в детстве. Так как Господь Бог действует, и очень часто даже как бы посторонние люди начали говорить, не имеющие до призвания к священству. То есть так, такое пророчество людей, которые, в принципе, не были связаны с католической церковью. И я, в принципе, у меня были уже намерения поступать в католическую семинарию в Гродно, но потом прошел такой момент переломный, у меня брат и отец, как, скажем, переломали, сказали, что жизнь очень тяжелая, жизнь очень простая, попробуй себя в другой роли. Ну и, в принципе, я поступил в политический институт, эта мысль где-то у меня пропадала. Периодически она обратно начала появляться, особенно после каких-то посещений святых мест, паломничеств. Ну, обычно я от этой мысли убегал сам, скажем, как пророк Иона, я постоянно убегал, я не хотел, скажем, думать об этом, говорил Господи Бога, отцепись, только не я. Да, и делал все, что только возможно, чтобы эта мысль куда-то исчезла, скажем. Ну, со временем такие были обстоятельства, что я начал понимать, что Господь, ну, скажем так, ставит меня под стенку, говорят, возле стенки, так можно сказать, выразиться, что я понимаю, что чем я занимаюсь, я уже работал, мне как бы нравится, но это не мое, я понимал. Но шаг сделать вперед я очень боялся. Боялся, это был очень страх обратно изменить свою жизнь, мне как бы жизнь моя, как бы мирская, она нравилась. И в какой-то момент я принял такое решение, но обратно, как принимая решение, собрался в семинарию, но произошло мне такое, ну, скажем, как бы сказать, на интуитивном уровне, понимал, что это еще не мое до конца, не знаю, ну вот думаешь, господи, ну где моя дорога, хотя уже доминиканцы у нас были в городе, первые доминиканцы приехали, то есть монастырь уже существовал, скажем, 10 лет, потом доминиканцы уехали, но я 100% не планировал быть доминиканцем, не хотел быть доминиканцем, и меня очень сильно это тревожило, конечно, имею призвание, но куда, и так случилось, что настоятель мне предложил поехать в Польшу, поехали, он имел дела, поехали мы в семинарию Драгичинскую, и потом мы заехали в один монастырь, называется Гидле, возле Ченстохова, и там находится икона, чудотворная икона Матери Божией Гидельской. И в тот момент у меня просто, ну, скажем, перед образом иконы Матери Божией, можно сказать, меня так растворило, меня просто как бы вот сняло все мои сомнения, то есть прошло такое море, ну, скажем, такое чувствительное море слез было, скажем так. Я понял, что мое призвание доминиканское, хотя, я говорю, никогда не планировал и не хотел, в орден не собирался, тем более доминиканский, меня очень боялся я белого, не хотел иметь белый хабит, ну, такие человеческие нюансы, да, такие мужские, скажем. Ну, в конце концов, да, через такие, я думаю, что особенно такому посредничеству, ходатайству Матери Божией, я открыл именно свое доминиканское призвание, и это доминиканское призвание, соответственно, потом все более и более укреплялось в моей жизни. И обратно же говорю, что благодаря ходатайству Пресвятой Богородицы, я думаю, что то, что я сегодня на Радио Марии, это, наверное, тоже не просто так.
Напевно, так. Я би зі своєї сторони ствердила би дуже позитивно, тому що, дорогі радіослухачі, як знаєте, у нас є два отці, два священники, це отець Олександр Чумаков, отець Домінік Марісімон, які з радістю приймають запрошення на Радіо Марію і читають для нас прекрасні катехези. І так співпав цей день X, як його називаю, коли і один, і другий отець зараз теж хворіють коронавірусом. Ми маємо велику надію на їх одужання і також пам'ятаємо про вас в молитві, дорогі отці. І, власне, був пошук, хто зможе прийти до нас, адже катехези в записі, ну, це завжди не так, як живе спілкування і слухання науки. Тому дуже-дуже вдячні, отче, що саме в цей день ви опинились тут, в Україні, в Києві. Скажіть, будь ласка, скільки років ви вже в ордені?
А вже 14 років я нахожусь, да, в ордені. Не, извиняюсь, 14 лет уже священства, 13 лет священства, і именно уже 20 лет в ордені.
20 років.
Да, да.
Угу. Ну, роки, звісно, що ні про що не говорить, але просто цікаво, ваша дорога така була, скажімо так, не дуже спектакулярна, така швидка, що ви швидко розпізнали, швидко зрозуміли.
Ні, це було, звісно, да, це була боротьба духовна. Духовная борьба. Я никогда не думал, что мне так тяжело. Во-первых, придется принимать решение, во-вторых, чтобы попасть в семинарию. То есть это было очень тяжелое решение и очень тяжелая дорога, скажем. То есть это была духовная борьба, точно. Я даже не подозревал, что такая духовная борьба может происходить, чтобы пойти именно в следы Господа Бога, скажем. Поэтому я понимаю, чего этого стоит, скажем.
А ваша семья приняла тогда ваш выбор? Врешті?
Да, да. В принципі, как бы со стороны мами, вся родня, вообще мої близькі, вони всі були католиками, вірними католиками, то есть в те советські времена, преследуемыми католиками, со стороны отца, то мы намного меньше, скажем, хотя сегодня тоже в большинстве с вами обратились. Да, был против отец, конечно, этого моего решения, но со временем даже, скажем так, смирился, а с другой стороны даже стал и, скажем, своим сыном гордиться.
О, я вас вітаю. Богу подяка. Бог зможе дати раду з будь-якими перешкодами і обставинами, насправді. Бачимо це по вашому свідченню. От, ще таке запитання. Ви сказали, ви нам розказали, що ви з Білорусі. Це зараз та країна, за якою ми пильно слідкуємо теж за подіями, які там відбуваються. Розкажіть, от як які у вас були думки, як ви їхали звідти? От в такий непростий момент відчували, що потрібні народу залишитися з ним. І як ваш погляд на все це, що відбувається там?
Да, скажу честно, что тяжеловато мне было выехать из Беларуси. В том плане даже, скажем, ментально-духовно, потому что, конечно, мне хотелось быть с моим народом в эти тяжелые времена. Но мы понимаем, что, в принципе, для духовного человека нет границ. Я постоянно, всегда, каждый день молюсь за белорусский народ, в первую очередь за обращение, духовное оздоровление белорусского народа, потому что, в принципе, сегодня я понимаю, что как бы, если Господь допускает, попускает такие события, то не попускает Он просто так. То есть, как святой Фома Аквинский говорил, что Господь Бог руководит миром своей справедливости, своей милосердии. То есть, соответственно, что все это находится с попустительства Господа Бога. И я вижу некоторую трансформацию в мышлении моего народа, в том плане трансформацию, что как бы перед выбором, перед этой такой непростой ситуацией, народ в большинстве своем искал такого, ну, скажем, как обычно, мы людям такого ищем золотого тельца, более сладкой жизни, но сегодня уже прошла такая трансформация, что люди хотят правды, именно правды хотят, и называют эту революцию, скажем, или это протесты, скажем, они называют их морально-этическими, то есть люди хотят правды. Хотят, мы поняли, скажем, что моральность должна присутствовать во всех сферах нашей жизни, скажем, она должна быть и в школе, она должна быть и в политике, она должна быть и в медицине, то есть везде человек должен быть связан с Господом Богом, должно быть, соответственно, у него сформирована совесть. Без этого происходит, мы видим, трагедия, без этого происходит человеческая боль, человеческие слезы. Поэтому я думаю, что Господь попускает это все для нашего обращения, для трансформации нашего мышления, перемены нашего мышления, как говорит святой Павел. И поэтому, конечно, мудро это, конечно, сражаться, в первую очередь, силой Божией сражаться со злом, потому что зло всегда будет побеждено Богом, в конце концов, это мы видим в воскресении Иисуса Христа. Ну, в это тоже мы приобретаем различные добродетели, то есть добродетели смирения, то есть мы начинаем, есть возможность нам покаяться, приблизиться к Господу Богу и изменить нашу жизнь.
Отже, ще запитання наступне. Людина бачить сенс, якщо вона бачить сенс, за що вона бореться, то вона тоді починає боротися. Ви сказали, що білоруський народ прагне правди, як ніколи. Тобто раніше була інша якась ментальна свідомість.
Да, к сожалению. За сожалению, було більше сознання золотого тельца, скажем, и как видим, как бы уже творилось до этого неправда, может быть, как бы сегодня открылись всем глаза, но творилось неправда, и, в принципе, в большинстве своем это, ну, скажем так, не то, что не нравилось, ну, скажем, каким-то образом люди с этим соглашались. Потому что, как бы, если говорят, что такой менталитет белорусов, скажу на белорусском, моя хата с краю, никого не чапаю, скажем так. Мне хорошо, что моим соседом это, скажем так, от меня не зависит или меня не интересует. Мы сегодня видим, что происходит трансформация. Говорят, что сегодня это происходит рождение белорусской нации, то, что мы, люди чувствуют себя народом и становятся солидарными. То есть, если не касается, это касается соседа, то это касается и меня. И мы это сегодня четко понимаем. Если сегодня избивает моего соседа, завтра могут избить и меня. То есть, мы понимаем, что мы живем в социуме, и в социуме голос каждого человека, он очень важен, скажем, и мы составляем этот социум. То есть, это трансформация, я думаю, что обратно же попустительство Господа Бога, чтобы родилась нация, чтобы нация почувствовала себя силой, почувствовала себя народом.
Дякую. Дякую за вашу відповідь. Дякую за знайомство. Дуже приємно познайомитися з нами. Дякую. Дорогі радіослухачі, хто до нас приєднався, я вітаю вас. І теж ще раз заанонсую, що зараз денна катехеза на Радіо Марія і з нами в студії. До речі, давно не мала ефірів саме в студії зі священниками. В студії є отець Олексій Сапега, домініканець, який від квітня служить в Києві в Інституті Святого Томи Аквінського. Тож, отче, ми вас вітаємо. І дуже дякую. Приємно було з вами познайомитися. Особливо дякую за такий, скажімо так, короткий огляд, але дуже влучний, дуже такий конкретний стосовно тих подій, які, за якими ми спостерігаємо, і теж почути з перших вуст, то набагато теж цінніше. Дякую вам. Переходимо до нашої теми сьогодні, катехези. Вона двома словами її можна назвати кінець світу. Власне, можливо, після нашої розповіді, знаєте, така була дуже щира, світла розмова, і тут кінець світу. І ця, скажімо, ця фраза, вона в світському розумінні означає, ми її вживаємо, коли хочемо сказати, що ну, вже буде щось, що просто винищить людство, і це завжди в такому негативному контексті. Кінець світу анонсується дуже часто, вже не знаю, можливо, кожного року буде кінець світу анонсуватися. Варто, знаєте, перед нашою катехезою я просто ввела в пошуковий запит «Кінець світу» в Google, і ну так багато інформації, що, можливо, вона вже навіть і не лякає так сильно, вже не викликає стільки захвату, вже не треба, вже стільки цих, особливо враховуючи пандемію, яка зараз, коронавіруса, то і економічна криза, і війни, то вже людина настільки виснажена таким стресом, що кінець світу для неї – це, можливо, те, що вона вже чекає. Ну, але це так, скажімо так, частка гумору в цьому є. Отже, попросили вас, катехезу, саме на цю тему, щоб оновити наш розум, оновити погляд на цю тему і піти в глибину. Тому прошу вас.
Спасибо большое. Наша на самом деле тема окончания веков, и, как сказала Ирина, ведущая, что, в принципе, нас постоянно пугает, и наше мышление, скажем, такое более, скажем, негативное. И понятно, что всегда Господь нас призывает, чтобы не, и именно через слова про апостола Иоанна, чтобы не брали примера с этого мира, скажем так, с его мышлением мы не брали примера. Чтобы мы помнили, что Евангелие – это добрая новина для нас всех, и Господь Бог – в Евангелии говорит нам правду. То есть Господь Бог не пробует нас где-то обманывать, не пробует, скажем так, где-то говорить полуправду. Говорит правду о нашей жизни, человеческой жизни, после первородного греха, но заметим, что это всегда с перспективой жизни вечной. С перспективой жизни вечной. То есть мы, в принципе, христиане, никогда не должны терять надежды. То есть говорят, что это надежда вопреки всякой надежде. То есть это надежда, которая, ну, скажем так, не может быть от человека, ну, скажем, никто не должен забрать от человека этой надежды. То есть мы, если говорим про духовную борьбу, то существа демонические не всегда, в принципе, пробуют, чтобы нам ударить нашу веру, чтобы забрать нам надежду, чтобы наша ослабла наша любовь, скажем так. Поэтому мы должны бороться, именно мы можем бороться, обращаясь к Господу Богу, чтобы на самом деле нам никто надежду не забрал грядущего, будущего вечного мира. То есть наша жизнь, она, конечно, здесь очень мимолетная по сравнению с вечностью. То есть мы даже нас ограниченный разум не в состоянии представить, что такое вечность. И когда мы говорим, мы заметим, что сейчас, в принципе, тоже месяц ноябрь. Месяц ноябрь, мы воспоминания всех умерших, мы молимся. И сейчас конец тоже литургического года. И, в принципе, тоже с литургического года мы заметим, что практически все чтения, они все чтения в таком ракурсе. То есть пророка Даниила появляется, то есть Евангелие тоже будет появляться, апокалипсис, скажем так. Именно они будут в таком ракурсе, скажем, именно с таким фоном, скажем, последних времени. Последнего времени, скажем так. Обратно же, мы не должны этого пугаться, а я говорю, что Евангелие – это правда, но это правда, это добрая новина к нас, всегда с надеждой, скажем так, всегда это тоже с любовью Господа Бога. То есть и не зря, например, что последние времена называют апокалиптическими, скажем. Я бы сказал, что не то, что не зря, но это тоже больше мирское светское мышление, потому что все-таки апокалиптика или апокалипсис, мы говорим, что это последняя книга Библии, последняя книга Нового Завета, и она переводится, эта книга, как открытие, скажем, что мы что-то открываем, скажем так, что-то мы отслоняем, скажем. То есть это, соответственно, не имеет какого-то негативного значения, но то, что Господь нам приоткрывает, приоткрывает такие тайны. И, в принципе, мы видим, что очень часто то, что эта книга более, ну, скажем так, я бы сказал так, непонятная, такая, я бы сказал, трудная, то, соответственно, еще более такие вот апокалиптические нотки, они постоянно практически и всегда присутствуют. Ну и, соответственно, что не знаю, как это было бы такое, скажем, апокалиптическое, ну, скажем, буду я употреблять это слово апокалиптическое, скажем, такой апокалиптический дух был у доисторических народов, но практически уже на протяжении 2000 лет, когда мы живем в состоянии благодати, то это присутствует. То есть мы видим, что, например, святого Павла, он обращается к своим адептам, к новым, скажем, появившимся к христианским общинам, он говорит, что Господь должен прийти скоро, скажем так, то есть грядущий должен прийти скоро, должно быть второе пришествие Иисуса Христа, то есть было мощное и конкретное представление о скором втором пришествии Иисуса Христа. И то есть мы понимаем, что христиане, ожидая второго пришествия Иисуса Христа, быстрого, скажем так, пришествия Иисуса Христа, они поэтому сознательно готовились к этому, они сознательно старались избегать грехов, скажем, старались вести благочестивую жизнь, то есть мы заметим, что, в принципе, святость, в принципе, в первых христиан была чем-то натуральным, была чем-то нормальным. Далее мы посмотрим, что, в принципе, это мышление апокалиптическое, скажем, что Христос должен прийти, скажем, где-то быстро, было, скажем, на переломе, скажем, тысячелетия, это было именно называется миллениализм, скажем так, именно люди считали, что Господь Бог должен прийти именно в тысячном году. И, соответственно, тоже этого не произошло, ну и мы тоже живем, как большинство из нас является свидетелем, что приближение 20 века, это тоже, в принципе, перелом веков, это перелом веков, то есть когда Господь Бог, перелом тысячелетий, то есть это когда Господь Бог должен обязательно прийти, должен наступить конец этого мира, и, соответственно, сколько известно нам произошло трагедий различных сект, использования, скажем, людей, сколько было разрушено человеческих судеб, обратно, ну, скажем, неправильным пониманием Духа Евангелия, неправильным пониманием Слова Божия. Поэтому, еще раз повторюсь, что Евангелие так точно переводится как «добрая новина», скажем, «доброе известие для нас, людей». И хоть есть это окончание веков, как мы говорим, но надо прежде всего понять, что это окончание нашего видимого мира, то есть не мира как такового. Ибо мы знаем, что Господь Бог создал мир гораздо красивее и многограннее. Мы даже сами подумаем, когда мы смотрим на океан, мы смотрим на его гладь, мы когда попадаем в такие места, где есть океан, есть горы, то, в принципе, у нас появляется такое чувство, называется, ну, в богословии называется tremendum, скажем так, то есть чувство такой интуитивной боязни Господа Бога, его огромного присутствия, скажем так. Мы это чувствуем просто, что что-то такое необъятное, то, что у нас просто, ну, скажем так, наш ограниченный разум в состоянии как-то объять это, скажем, принять. То же самое, когда мы подумаем про космос, какой он неограниченный, какой он великий, скажем так, то есть какие планеты, планетарные системы, скажем, то есть космические дыры, то есть, и, соответственно, мы видим, что просто как мы люди тут по сравнению с ним, мы являемся какими-то песчинками. Даже вернемся же к океану, мы видим гладь, мы видим его необъятность, но что под этой гладь еще находится? То есть полная какая-то насыщенная жизнь, скажем так, то есть находится впадины, различные рыбы, то есть растения, то есть огромная жизнь там находится. И, соответственно, мы должны понимать, что Господь создал этот мир, наш видимый мир и невидимый, то есть он очень многогранный и красивый. То есть Господь Бог создал мир невидимый, ангельский мир, духовный мир, скажем так, и видимый мир, то есть создал нас, людей, то есть поставил то есть, нас, скажем так, именно хозяином этого творения. Мы находимся, как бы сказать, в середине, скажем так, между духовным миром и миром материальным. Мы являемся какими-то такими посредниками, скажем, этого мира. Ну и вопрос появлялся именно, как был создан этот мир, духовный мир и материальный мир, скажем, когда мы создали, какой последовательно был создан, то есть сначала был создан духовный мир, потом материале или сразу же, то есть было очень много мнений, например, некоторые богословы, соответственно, с духом Библии говорили, что вначале был создан духовный мир, а, соответственно, потом уже создан материальный. Фома Аквинский, он говорит, что нет, мир был создан одновременно, скажем, был параллельно создан, то есть одновременно, то есть был духовный мир и материальный, он был одновременно создан, скажем, это, скажем, богатство этого мира, то есть мы, как бы, люди, не находимся тут сами, скажем так, то есть, соответственно, мы среди нас, скажем так, присутствуем духовный мир, который мы, ну, скажем, интуитивно можем уже сейчас ощущать, можем обращаться, скажем так, то есть и духовный мир на нас воздействует, скажем так, мы в этом участвуем, то есть мы находимся тут как бы, скажем, одинокими такими островами, брошенными в этот мир и всеми забытыми, то есть мир очень многогранный, мир очень, сам по себе очень красивый, мы только можем восхищаться, скажем, мыслью Господа Бога, нашим Создателем. И, соответственно, Господь Бог придет, говорит, есть такое понятие, то есть обязательно будет второе пришествие Иисуса Христа. Мы сейчас тут будем обращаться с такой, есть такая наука, скажем, называется, в догматическое это богословие, называется эсхатология. То есть эта наука, это о конце, который ждет человека и мир, то есть это дефиниция этой науки, а точнее сказать, наука о последних временах. Еще есть такая христианская, скажем, трактовка, это наука о последних временах или по-другому о смерти, воскресении, повторном пришествии Иисуса Христа, о суде, рае, чистилище и аде. То есть это, соответственно, наука о последних временах, это есть, конечно, это как наука, тут более, ну, скажем, богословские развитые мышления, ну, скажем, развитые и учения, скажем, поэтому к этому сейчас и обратимся, мы обратимся к эсхатологии. То есть Иисус Христос придет как пантократор, то есть придет как вседержитель, придет как тот, кто придет с воинством ангелов, придет как настоящий властелин этого мира. То есть мы видим, что в большинстве сейчас Господь, объявление Господа Бога происходит, ну, скажем так, терпящего, скорбящего, страдающего на кресте, скажем так. То есть это такая тайна страданий, скажем. Во втором пришествии, она еще называется такое техническое слово, как парузия, второе пришествие Иисуса Христа, Господь придет во славе. Придет во славе как истинный властелин, создатель мира видимого и невидимого. И мы читаем, что читаем в книге мудрости, что через Слово Божие создан мир. То есть через вторую личность, скажем, второе Слово Божие создан этот мир, и именно он придет как создатель и истинный властелин этого мира. Что же будет происходить? Я сказал, что будет изменение, то есть не окончание веков, скажем, окончание этого видимого мира, то есть это будет преображение, скажем так, преображение всего вокруг нас, преображение всего вокруг нас, и что обязательно тоже, что произойдет, это произойдет воскресение тел. То есть воскресение тел – это очень важный момент, потому что одно из таких наших, ну, скажем так, важных принципов христианского верования, вероучения – это воскресение тел. Надо заметить, что согласно учению обратно же святого Фомы Аквинского, его учение о человеке, антропологии, он писал, что первородный грех стал трагедией для человека. То есть то, что в жизнь человеческую вошли болезни, жизненные испытания и, в конце концов, смерть, это, конечно, трагедия, но, с другой стороны, говорит, что, в принципе, Господь допустил эти страдания, допустил тоже, попустил обратно же смерть, потому что мы знаем, что если действует какая-то, мы говорим, слово «кара» от Господа Бога, то это все сделано с любовью к нам, то есть с любовью к нам, чтобы произошло, скажем так, человеческое обращение человека, чтобы произошло очищение человека, чтобы, помня о смерти, помня о том, что наша жизнь тут земная заканчивается, человек не растрачивал попросту свое время, а заботился прежде всего о спасении своей души. То есть мы понимаем, если человека бы не было никаких болезней, не было страданий, не было испытаний, не было бы смерти, человек после природного греха, какой бы мог он достиг, скажем, такой, ну, скажем, кондиции. Поэтому это является тоже как бы попустительством и любовью Господа Бога к нам, чтобы мы заботились о спасении, чтобы мы обратно же искали горнего, мы искали вышнего, мы искали вечной жизни. Ну и мы вернемся к науке святого Фомы Аквинского, который говорит, что смерть это не является чем-то натуральным для человека. То есть это всегда является трагедией для человека. То есть мы созданы для вечной жизни. И заметьте, есть такие у нас механизмы, когда мы говорим друг другу тосты, когда мы желаем себе то, что мы желаем. Мы желаем себе крепкого здоровья, мы желаем себе молодость, мы желаем себе не болеть, мы желаем себе жить счастливо, быть радостными людьми. То есть это все наши, можно сказать, потребности нашей души, духовности, наши духовные потребности, скажем так. То есть и, в принципе, потребности нашего тела, потому что наше тело не хочет болеть, не желает болеть, сопротивляется, не хочет умирать. Мы боремся, мы не согласны с этим. И нормально, что мы не согласны, потому что это не является для нас натуральным. Для нас натуральным является это жить. и мы должны жить. Но Господь нам говорит про вечность. Говорит, если не бойтесь, эта жизнь ваша закончится, но я приготовлю вам чертоги вечные. То есть Отец мой Небесный имеет для вас много жилища, для каждого из вас, и жилище есть приготовлено. И обратно говорит святой Фома Аквинский, что в принципе анима сепарата, то есть что произошло, это с латинского как разделение души от тела, это является для нас всегда трагедией, и трагедия является в каждом возрасте. То есть и если уходит с этого мира молодой человек, ребенок, и старший человек, и столетний старец, это всегда является трагедией. Это всегда является чем-то ненормальным для человека. То есть ненормальным человеком, и вообще человек тогда называется, когда он имеет и душу, и тело. То есть мы понимаем, что душа как бы руководит нашим телом, и наше тело должно служить нашей душе, не наоборот. Ну и, соответственно, Фома Аквинский говорит, что после смерти, а после смерти, кстати, мы тело уже даже, в принципе, не можем назвать телом, поэтому очень часто мы называем это как человеческие останки, то, соответственно, после смерти, говорит, каждая душа как бы тоскует по своему телу, то есть тоскует по своему человечеству, то есть быть полным человеком. И, в принципе, воскресение – это является, ну, скажем, возвращение к человечеству, к нашему человечеству, чтобы был полный человек. Ну, соответственно, пройдет второе воскресенье, но это второе воскресенье, какое мы получим тело во время воскресения в парузии второго пришествия Иисуса Христа, это зависит от каждого из нас. То есть мы читаем, что в Евангелии Господь говорит, что, в принципе, будут живые на земле, которые тоже преобразятся, их тела, а воскреснут тоже мертвые, то есть умершие, которые они тоже воскреснут. Но это воскресенье, соответственно, будет согласно нашей жизни, на то, насколько мы старались понимать волю Господа Бога в своей жизни, насколько мы старались исполнять волю Господа Бога в своей жизни, каковы наши заслуги перед церковью, каковы наши заслуги перед Господом Богом, соответственно. То есть каждый из нас получит соответствующее тело, тело в славе, и обратно же получит, если, не дай Боже, кто-то будет в аду, соответственно, получит тоже проклятое тело. То есть обратно этого степень тела славы, оно тоже зависит от освящения тоже нашей души, скажем, зависит от освящения нашей души, ну и, соответственно, тоже мы можем также и сказать и про души проклятые. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что воскресенье нас все ждет, ждет полное человечество, то есть возвращение к нашему человечеству. И это обратно же является чем-то нормальным, чтобы быть человеком в полноте. Что еще произойдет, когда будет орудие второе пришествие Иисуса Христа? Это будет, соответственно, страшный суд. На русском языке это страшный суд. Еще говорят, что это последний суд, то есть здесь. Ира, это по-латыни это звучит как «Диес Ира». То есть мы понимаем, что, в принципе, суд, есть индивидуальный суд, суд, когда каждый, ну, скажем так, после смерти станет перед Господом Богом, и, соответственно, на этом суде каждый, соответственно, поймет ту благодать, которую Господь Бог посылал мне, лично по ним посылал мне или посылал через других людей свою благодать, свою помощь, мы точно будем понимать, где мы что растратили, что мы не приняли, что мы не реализовали, скажем так. Мы будем понимать, то есть тут на земле мы еще можем носить различные маски, можем еще укрываться, мы можем еще играть различные роли, мы на суде индивидуальном, в принципе, увидим себя такими, какие мы есть на самом деле. То есть мы увидим полностью любовь Господа Бога к нам, увидим план Его спасения, что касается нас. Мы, соответственно, будем понимать все действия Господа Бога. То есть это откроется, скажем, откроется полноте, ну, скажем так, если можно так выразиться, духовные наши глаза. Что же произойдет именно на страшном суде? Я бы сказал, что это такой более суд такой социальный. В первую очередь произойдет реабилитация добра и окончательное осуждение зла. Это будет окончательное осуждение зла. Заметьте, что вот все сказки, в принципе, разного, были бы они украинские, были они белорусские, были они русские или датские, то, в принципе, они практически чем заканчиваются? Они заканчиваются хэппи-эндом, скажем так. Они заканчиваются, что, в принципе, всегда добро побеждает зло. Заметьте, какая мы народная мудрость, потому что это правда. Добро все равно когда-то победит зло. Как бы зло ни старалось победить добро, а мы сегодня как бы живем в такие времена, мы видим, что как бы происходит, скажем так, переоценка ценностей, соответственно, что зло прославляется, то все равно в конце этого мира, скажем так, добро победит зло, будет реабилитация добра и окончательное осуждение зла. В принципе, это нам уже доказал Господь Бог и объявил Господь Бог своим воскресением. То есть, Он победил смерть, скажем так. То есть, Господь Бог поставил последнюю точку. Это было, я бы сказал, лучше сказать, предпоследняя точка, скажем, спасения этого мира. Это было предпоследнее, последнее, это будет уже, скажем, во время парузии, когда придет Господь Бог во славе. Но Господь показывает, что все равно Он ставит последнюю точку в истории спасения этого мира, в истории человечества, вообще в истории сотворения мира духовного и мира материального. То есть, что еще произойдет во время страшного суда? Это произойдет отделение шелухи от пшеничного зерна. Мы обратно же читаем это в Евангелии, читаем Евангелие от Матфея. Произойдет, то есть Господь Бог дает нам различные образы, дает нам различные метафоры, то есть Он говорит про рыболовную сеть, говорит нам про апокалипсис, мы читаем про книгу жизни и книгу смерти. Обратно же мы помним Евангелие от Матфея про овечек и козлов, то есть, что будет разделение, соответственно, то есть, будет конкретно разделение, мы конкретно будем понимать, где добро, будем конкретно понимать, где зло, потому что, обратно же возвращаясь, что мы сегодня живем в такие очень мутные времена, когда добро называют, белое называют черным, черное называют белым, когда полностью меняется иерархия ценностей, когда грех и зло прославляется. То есть, вы заметите, что, в принципе, это такое удивительное явление, когда, в принципе, это, может, исторически можно проследить, что в каком-то мере, конечно, зло было в меньшей или, скажем, или в большей степени, но так, чтобы массово прославляло зло, чтобы злом восхищались, грехом восхищались, мы, наверное, живем в такое исключительное время. Но мы должны помнить, что все равно произойдет реабилитация добра и, как сказал, окончательное осуждение зла. Мы, конечно, во время страшного суда узнаем суть творения, то есть узнаем любовь Господа Бога, любовь Господа Бога к каждому человеку, каждому творению. Мы узнаем тоже божественные планы. Обратно я сказал, что будет окончательный триумф добра над злом. То есть, соответственно, мы должны, ну, скажем, обязательно этому радоваться, обязательно, ну, скажем, прославлять за это Господа Бога. Ну, я думаю, так, сейчас тоже у нас будет перерыв на ангельскую молитву, поэтому передаю слово ведущей, а после короткого перерыва молитвы мы продолжим наши с вами размышления и медитации.
Тема дійсно дуже актуальна, і, дорогі радіослухачі, сподіваюся, що сьогоднішня наука виведе нас з тієї помилкової думки, що ми вже все про все це знаємо, або що нам про це не треба знати нічого. Запрошую вас до роздумів. Отче, будь ласка.
Дякую. Ми з вами медитуємо на теми, скажімо, окончання віків. То есть я уже сказал в начале, что, в принципе, мы находимся сейчас в месяце ноябрь, в принципе, что заканчивается литургический год, то есть закончение литургического года, то есть, соответственно, все чтения, они касаются именно окончания веков. Мы особенно вспоминаем всех наших умерших, то есть мы напрямую, скажем так, соприкасаемся потусторонним миром, хотя мы должны каждый день соприкасаться, скажем так, обращаться к Господу Богу, обращаться за помощью к нашим умершим. Ну, важно, чтобы у нас произошла такая метаноя, греческое слово, то есть должна произойти такая перемена в нашем мышлении, потому что, как я сказал вначале, что Евангелие – это добрая новина. То есть Господь Бог ни в коем случае нас не хочет нас запугать, скажем так, не хочет нам забрать радость, не хочет нам забрать надежду, а наоборот, Господь Бог хочет нас укрепить. То есть мы помним, что, или должны помнить, что Господь Бог никогда ничего не забирает, Он только одаривает, Он только дает. То есть Бог никогда не крадет, скажем так, только одаривает. То есть это после природного греха, в принципе, началось такое, ну, скажем, мышление, появилось мышление у человека, что Бог является его противником, Бог является врагом. Нет, Бог является самым близким для нас приятелем. И, в принципе, мы понимаем, что какой-то происходит перелом или момент в жизни человека, что ближе Господа Бога никто не может быть для него на этой земле. Поэтому сегодня мы должны искать Господа Бога. Мы должны, я бы сказал такое слово, привыкать быть с Господом Богом. Потому что будем вечностью. Уже здесь мы привыкаем, чтобы наш уход из этого мира, он, соответственно, был уход, скажем, уже в соединении, вместе, скажем, в такой сильной дружбе в Господе Боге, чтобы не было для нас такой сильная трагедия, скажем так, что мы сейчас уже закоренялись, Господи Бога. Ну и мы говорили, что есть такая наука, эсхатология, то есть наука догматическая, которая говорит о последних временах, скажем, то есть о окончании веков, то есть это наука, это на самом деле учение. И говорили, что произойдет обязательно второе пришествие Иисуса Христа, то есть это слова самого Иисуса Христа, который говорил, в Евангелии говорил о своем пришествии, то есть окончании этих веков, то есть о парузии, о пришествии его во славе, пришествии как властелине и создателя мира, видимо, и невидимого. Мы говорили про воскресение всех тел, то есть, соответственно, что каждый человек в зависимости от его заслуг, скажем так, от его жизни на земле, то есть мы понимаем, то, что мы связываем здесь на земле, уже связывается на небесах, навеки, скажем так. То есть от нашей жизни тут на земле зависит наше будущее, вечная жизнь. То есть, понимаете, как это очень важно, чтобы эта жизнь наша была насыщенная Господом Богом, чтобы она была полная, полная жизнь, обратно же с Господом Богом. Мы говорили про воскресение тел, и я хотел бы еще сказать про критерии воскресных тел, то есть это, соответственно, бессмертность, то есть то, что смерть уже не будет присутствовать, то есть обратно же она показала наш Спаситель и Господь Иисус Христос. То есть это обратно же отсутствие каких-нибудь страданий, то есть и говорит нам книга Апокалипсиса, что отрет Господь Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. То есть, соответственно, будет тоже прозорливость, проникновение через материю, то есть совершенное управление духом и материей, то есть это способность тоже перемещаться с места на место, то есть самим только волитивным способом, то есть это ясность, это благодать прославленного тела, то есть это благодать духовно, она передается тоже и телу, то есть обратно же от нашей души, даже, заметьте, на земле как бы зависит наше тело, то есть заметьте, если человек страстной, есть какие-то страсти, они будут еще вот в молодости эти страсти скрываться, но со временем как бы эти страсти тоже начинают выступать и на нашем теле, то есть как бы душа, тело выражает нашу душу. Помните, в принципе, такую книгу такого писателя Оскара Уайльда, который написал портрет Дориана Грея, в принципе, в какой-то момент молодой человек, через его портрет, его скрывались его страсти. И в какой-то момент они эти страсти, он видел эти страсти, только он мог видеть эти страсти. Мы понимаем, что наша душа, наше тело отображает тоже нашу душу, скажем так. То есть, и мы, христиане, не должны забывать про нашу бессмертную душу, что тело должно служить нашей душе, то есть, а душа должна служить, весь человек должен служить Господу Богу. То есть, обратно же, возвращаемся к критериям воскресшего тела, это обратно же то, что тело бессмертное, оно не может уже уничтожиться, скажем так, тело безболезненное, скажем, тело прославленное. То есть это совсем другое, как мы говорим сегодня мирским языком, качество жизни. То есть это совсем другое качество жизни. И обратно же я говорил про то, что будет страшный суд. То есть есть индивидуальный суд, есть страшный суд. Страшный суд, то есть это последний суд, суд Господа Бога над этим миром, когда будет реабилитировано добро, будет окончательно осуждено зло. И последний суд является как бы апогеем земной жизни Иисуса Христа. То есть все, что делал Господь Бог, и что делает Господь Бог, это не зря. То есть нам очень часто кажется, что наши духовные какие-то переживания, наши духовные делания, они бесполезны, они не дают результатов. Ну, в принципе, если мы, наша материя перевешивает наше духовное начинание, скажем так, то так есть, что мы как бы в вере не понимаем, скажем, Господних планов, не понимаем, если можно так выразиться, духовных результатов, в принципе. То есть все, что делается, сделалось Господом Богом и делается Господом Богом, все, что делается нами, если исполняем волю Бога, это все не зря, скажем так. То есть страшный суд показывает смысл жизни человека в его социальной структуре, то есть относительно других людей. Мы точно будем понимать, кто за нас молился, кто нам желал добра. Мы тоже будем понимать какое-то и зло, скажем так, кто, возможно, лицемерил, скажем так. То есть все это будет открыто, все откроется. То есть, как говорят, маски будут сброшены. Мы станем, ну, скажем, узнаем правду. Нет, индивидуально мы узнаем правду о себе, тут мы уже узнаем больше правды о социуме, узнаем правду об этом мире. То есть Иисус Христос будет судить именно тоже с заслуженными святыми, то есть святые, которые достигли, скажем так, особенно за свои заслуги, высшей хвалы в ней. небеска. Страшный суд объявит влияние нашего добра или зла в перспективе, скажем, общества, тех поколений, которые остались после нас, когда мы ушли из этого мира, то есть его связи, то есть наши связи, что мы связывали на земле. Ну, можно себе представить, так скажем, более, если подойти, скажем так, думать более, ну, скажем, в таком ракурсе финансовом, если мы, например, положим какой-то депозит, скажем, положим какие-то деньги в банк, ну, мы, соответственно, знаем, что каждый год какой-то идут проценты, какое-то что-то растет, скажем так, что прибавляется. В принципе, тоже мы тут засеиваем что-то, мы засеиваем или добро, или зло. То есть после нашей смерти так будет, что это добро, которое мы засеяли, оно будет возрастать, оно будет давать свои плоды, скажем так. То есть благодаря нашему добру, мы сами понимаем, если родители воспитают прекрасных детей, то слава этих родителей являются, конечно же, дети. И возможно, что дети воспитают на следующее поколение хороших, добропорядочных людей. И то есть это будет обратно же как бы для нашу славу, нашей радости, скажем. Кто-то сказал мне, задал такой вопрос, ну зачем нам эта радость, скажем так, если мы в Царстве Небесном и так будем радостными, скажем так. Мы должны понимать, что в Царстве Небесном каждый будет счастлив. Каждый будет счастлив, но счастлив будет по-своему. То есть мы понимаем, что интенсивность радости и счастья, она будет у каждого другая. По мере его заслуг, то есть я тогда, я думаю, что это было открытие для меня, как бы помощь Духа Святого, сказал, что это радость этого человека, который засеял добро, и, соответственно, это добро возрастало, это засеянное поле возрастало и давало плоды, эта радость еще будет более интенсивная. Ну, в принципе, мы сами понимаем, что человек, который проживает эту жизнь, мы обычно проживаем эту жизнь постоянно, каждый день каких-то, ну, скажем, в страданиях, трудностях, своими радостями тоже, скажем, то испытаниями. Мы понимаем, когда мы проживаем хорошо этот день, мы проживаем волю Господа Бога, исполняя волю Господа Бога, то вечером, если мы делаем испытание совести, то мы ощущаем все равно какую-то внутреннюю радость, что этот день прошел не зря, он какой был наполнен смыслом. И так же самое можно подумать, что каждый день, проживая день за дня, это как мы молимся розарий, скажем так, вот день за дня протекает наша жизнь, скажем так, и в конце нашей жизни мы понимаем, то есть нам открывается, что мы жизнь прожили не зря, то есть что наша жизнь была наполнена Богом, она была исполнением Его воли. А еще во время индивидуального суда это будет полное открытие карт. То есть мы уже интуитивно будем понимать сколько по нашей жизни, что мы исполнили волю Господа Бога, а уже во время индивидуального это будет полное открытие карт, мы будем это полностью уже понимать все. И это будет радость. Соответственно, радость, которая будет после даже нашего ухода, она будет просто как бы возрастать, скажем, и интенсивность этой радости будет возрастать, интенсивность счастья этого будет возрастать, то есть от того, что человек не только не прожил зря, но то есть он плодоносил, то есть наша жизнь должна быть обязательно плодоношением. Ну и представьте себе, если на самом деле человек засеивал зло, скажем так, если человек не развился духовно, если его стремления только были, какие-то желания только были эгоистические, скажем так, то есть мы понимаем, что его поле засеяно, оно будет приносить зло. Помню, что такой случай, когда в польской провинции доминиканцев уходил из этого мира один очень известный доминиканец, теолог, богослов Яцек Воронецкий, и известно, что перед смертью он попросил, чтобы принести все его труды, скажем, и все его книги. Он был, на самом деле, духовным богословом, писателем. И он старался, именно уже тяжело болея, еще раз прочитывать, не совершил ли он какой-нибудь богословской догматической ошибки. То есть он как бы, его было понимание, что его какая-то ошибка, а еще хуже, если какая-то ересь, соответственно, она может влиять на, скажем, спасение других людей, скажем так. То есть это, соответственно, он понял, что тоже о спасении, соответственно, своей души. То есть как бы серьезно люди, которые имеют богословское образование, скажем так, кто находится в Духе Святом, они это понимают, что мы должны брать ответственность не только за себя, мы должны брать тоже ответственность и за других людей. Поэтому ясно, что если мы засеваем поле, мы на земле тут находимся в церкви воинствующей, мы засеваем здесь поле, то будем стараться засевать именно поле добра, скажем так, чтобы это поле давало свои всходы и на будущее поколение. Что еще стоит отметить? Стоит отметить, какие знаки, говорящие нам о пародии о втором пришествии Иисуса Христа. Я тоже буду основываться на учении, эсхатологическом учении, догматическом учении, то есть какие-то знаки будут, скажем, появляться Господь Бог, это обратно же основывается на Библии. Господь Бог говорит, в Библии говорит, что, ну, в принципе, и мы читаем святого Павла, апостола святого Павла, что будет проповедование Евангелия по всей земле. То есть Евангелие будет известно, скажем так. Человек не скажет, что я не слышал Слово Божие. Ну, в принципе, я не знаю, сегодня ли это времена или нет. Эти времена до конца интуитивно говорят, что сегодня это те времена. Но, в принципе, мы видим, что, в принципе, интернет дает возможность, чтобы услышать Евангелие, услышать проповедь. То есть человек не может сказать, что не было у меня такой возможности. Если когда-то проповедникам надо было, ну, скажем, преодолеть огромное расстояние, проплыть моря, скажем, как-то ассимилироваться к новым народам, территориям, то сегодня, в принципе, можно слушать Слово Божие, не отходя, скажем так, от места. То есть огромная благодать, я бы сказал, что сегодня дает нам тоже интернет. Какие еще знаки? Это появление Антихриста, человека греха, это святого Павла, фессалоникийцам, скажем так, говорится. В посланник Эфесам святой Павел говорит, что это появление тоже. В последнее время мы знаем, что появится много антихристов. И цитирую я послание до фессалоникийцам: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление, и не откроется чрево греха, сын погибли». «Противящийся и превозносящийся Сион, называемого Богом или святыню, так, что в храме Божий сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». То есть образ Антихриста, появляется образ Антихриста, человека, который противится Господу Богу. Мы знаем, что на протяжении всей истории, в принципе, те, кто противился Господу Богу, это можно назвать их антихристами, или был бы это император Нерон, или это были бы масоны, в принципе, или это были бы, например, Гитлер, Сталин, то есть люди, которые противятся Господу Богу, которые это всегда являются в какой-то мере, конечно, антихристами. То есть это может быть это образ какого-то одного, этого, скажем, это может быть один человек или образ общества какого-то, группы народов или какого-то племени. То есть мы понимаем, что это какие-то образы, то есть людей, которые сопротивляются, то есть воюют с Евангелием, с мышлением Иисуса Христа, с мышлением христианским. То есть это проповедь антиевангелии, то есть это сопротивление науке Христа. Таким образом тоже есть, как бы говорится, об одном таком знаке, то есть втором знаке, это появление Антихриста. Это обратно же нам говорит, что появление фальшивых философий, появление фальшивых доктрин, это обратно можем прочитать у апостола святого Павла, это упадок моральности, нравов, это деморализация огромных групп, народов, стран, это расцвет эгоизма, гедонизма, скажем так, то есть, соответственно, такие придут, ну, скажем так, говорится, что придут такие тяжелые времена. Интересно, говорится тоже о массовом обращении евреев и восхождение в церковь язычника, скажем так. То есть должно будет произойти, то есть и обращение. То есть почему мы говорим про массовое обращение евреев? То есть признание евреями Иисуса Христа как Мишаха, как Мессию, скажем так. То есть он говорит про массовое. И, соответственно, еще говорится последний знак, это День Божий, парузия, то есть будет предназнаменован, скажем так, каким-то страданиями, социальными катаклизмами, скажем, невиданными до этого землетрясениями. Я говорю сейчас обратно же в контексте Библии, скажем так, какими-то эпидемиями тоже, природными катаклизмами, но тоже какие-то, скажем так, такие знаки, которых нас предупреждает Господь Бог, что они должны произойти. И, в принципе, мы обратно же, если возвращаемся к литургическим читаниям, то мы заметим, что в чтениях, литургических чтениях, то, в принципе, тоже об этом говорится, в каком-то контексте. В тексте это тоже говорится о сегодняшней Евангелии, и, в принципе, я прошу Евангелию прочитать, и мы попробуем с вами тоже разобраться в сегодняшней Евангелии именно в этом контексте.
Читання Святого Евангелия від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно. Кому дав 5 талантів? Кому 2, кому 1, кожному згідно з його спроможністю. І виїхав. Той, хто одержав 5 талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще 5. Так само той, хто взяв 2, заробив ще 2. А той, хто одержав 1, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слуг і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав 5 талантів. Приніс ще 5 талантів і каже: «Пане, 5 талантів ти мені передав. Ось іще 5 талантів я заробив додатково». Сказав йому його пан: «Гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 2 таланти, і сказав: «Пане, 2 таланти ти мені передав. Ось іще 2 таланти я заробив додатково». Сказав йому його пан: «Гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав: «Пане, знав я тебе, що ти сувора людина. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав свій талант у землю. Ось, бери своє». У відповідь його пан сказав йому: «Злий і лінивий слуго, то ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А непотрібного слугу викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів». Слово Господнє.
Да. Дякую Господу Богу. Заметьте, что очень часто задают такой вопрос, что Господь говорил притчами, учил притчами, скажем так, и заметьте, что и говорят, почему так, почему Господь Бог не сказал так ясно, скажем, выразительно, что нам делать на этой земле, то есть не дал такую инструкцию нам. Я думаю, что Господь Бог на самом деле хочет нас постоянно развивать. Мы не являемся какой-то, скажем, стиральной машиной, скажем, мы не являемся, наверное, каким-то пылесосом, здесь инструкция, мы этим пользуемся, так, кто-то нажимает такую кнопку, то делаем. То есть мы свободные люди. И мы люди тоже творческие. Господь нас тоже приглашает в творчество, к поиску, скажем так. И мы видим, что очень часто, если мы медитируем на Словом Божьем, то, в принципе, как отцы церкви говорили, это как неисчерпаемая криница, родник, скажем так, то, что постоянно прибывает новая вода, чистая вода, и которой мы постоянно можем насыщаться и открывать какие-то новые смыслы для нас, в том социуме, где мы живем, скажем, для нашей страны, соответственно. То есть постоянно Дух Святой — это Слово Божие живое, скажем так. То есть это, как говорим, слово традиция, это не музей, когда мы входим, рассматриваем. Традиция тоже, скажем, 2000 лет католической церкви, это все живое, оно все живет, скажем так, оно все явное, действительное, скажем так. И, соответственно, Господь говорит притчами, чтобы нас тоже постоянно побуждать к размышлению, скажем, к медитации, к поискам. То есть это дорога. Если мы вступаем на эту дорогу, то мы этой дорогой должны идти, мы должны сидеть, скажем. Есть время, когда, ясно, мы переживаем какие-то трудности, есть время в духовном, в жизни, так, ну, скажем, такого, я бы сказал, такой духовной апатии, скажем, когда человек останавливается, задумывается, кажется, что нету Господа Бога, он ищет смысла, ему кажется, что нету смысла, это тоже бывает. И наша вина бывает воздействие Господа Бога, но, в принципе, это дорога, то есть это следование за Иисусом Христом. Это поиск, это постоянный поиск, это постоянное духовное развитие, это тоже в этом присутствует обязательно творчество. И Господь нас к этому творчеству приглашает. В принципе, заметьте, что в раю, в принципе, в Эдемском раю, скажем, в Эдемском саде, то Господь именно сказал, что первому человеку возделывать сад. То есть заниматься творчеством, то есть работа, как бы творчество, скажем. Это, заметьте, что это тоже нам приносит радость. И Господь тоже именно говорит нам в притчах, чтобы мы были в поисках, чтобы, ну, скажем так, мы переламывали самих себя. Мы знаем, что, как нам часто после первого греха, очень тяжело переломать нашу лень, особенно, скажем, когда появляется эта духовная лень к молитве, к поиску Божьего Слова. На самом деле это тяжело. Об этом тоже сейчас говорится, я скажу. Но заметьте, что, в первую очередь, кому Господь подарил таланты, скажем так, Мы талант это понимаем, как в сегодня нашем языке более дословно, как наши таланты, которые мы получили. В языке библейском, скажем, талант это мера веса, соответственно, можем и так разуметь. Но что-то Господь Бог подарил нам, подарил каждому из нас. На свою меру, скажем, подарил. То есть православный святой Иоанн Кронштадтский, он говорит, что, в принципе, чтобы не было у вас только никакой зависти друг к другу, вы каждому вам подаровано. И самое интересное, что тот, кто открывается Господу Богу, скажем так, что кто служит Господу Богу, Господь приумножает еще ему таланты, скажем так. Еще приумножаются вот духовные дары, скажем так, духовные дары, проницание, скажем так, читание в душах, многие читают по рассудительности, скажем так. То есть появляются тоже соответствующие духовные дары, которые благодаря тому, что человек находится в тесном общении с Господом Богом. То есть мы видим, что люди, которые получили этот талант, они, соответственно, знают волю своего господина. То есть еще большая вина наша и ответственность, соответственно, в том, что если мы знаем и не исполняем, скажем так. То есть есть еще кто-то знал, ну, скажем, мог бы знать, тоже есть вина, если мог бы знать, но не узнал, скажем так. Это тоже вина, скажем. То есть у нас, если есть человек, есть возможности познания, скажем, открыты у нас, слава Богу, храмы, скажем, там есть Библия. Сегодня у нас очень много духовного чтения. Мы должны, наша обязанность познавать, узнавать, спрашивать мудрых людей, светлых людей, скажем так, именно искать. Мы должны находиться в поисках. То есть духовное называется окормление. То есть слуги знают на самом деле волю Господа Бога, они знают, и двое слуг, скажем, исполняют волю Господа Бога, то есть, соответственно, они приумножают эти таланты, а третий этот талант закапывает в землю. Поэтому появилось такое в мирском обращении, такое понимание, как закопать талант в землю. Это не только касается, скажем, какого-то, ну, скажем, греха, одно из главных грехов – это ленивство. Мы знаем, что ленивство может быть духовное, ленивство может быть интеллектуальное, и ленивство может быть, скажем так, физичное, физиологическое, скажем. Поэтому ясно, что преодоление всех этих, скажем так, ленивств, скажем, это является тоже победой каждого из нас, и мы знаем, что каждый день нам надо это преодолевать. Мы таким образом укрепляем свою волю, мы становимся сильнее, скажем так, мы становимся более внутренне гармоничнее. Но здесь еще другой немножко смысл скрыт, на самом деле. Скрыт смысл в том, что это не только, скажем, борьба с нашим ленивством, с нашей ленью, но это еще способ служения. Именно говорим, что Господь Бог, если мы входим с Ним в тесный контакт, то есть мы находимся с Ним в контакте, то есть в молитвенном контакте, то, соответственно, Господь Бог будет нас в первую очередь стараться всеми силами давать благодать, тоже давать нам духовную силу, чтобы нам освобождаться от своего эгоизма. То есть освобождение от эгоизма, скажем, это то, что мир не должен крутиться вокруг нас. Именно помните, что это как бы, как крутится, скажем так, как вращается Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. То есть не мы являемся Солнцем, скажем так, и вокруг нас не крутятся все и вся, скажем так. То есть, и, соответственно, мы открываем, что мы призваны к тому, чтобы служить. Мы открываем нашего ближнего. Кто у нас ближний, кого мы встречая на нашем пути каждый день. Это не только наши ближние, наша семья. Я нахожусь сейчас в студии, вот ведущая Ирина, скажем, у нас сейчас ближние. То есть мы, соответственно, должны заботиться, видеть ее и понимать, что с ней происходит. Если ей нужна помощь, я должен прийти на эту помощь. Я должен видеть это, скажем, это потребности, духовные тоже потребности, соответственно, человека. То есть это ближний. И Господь нас не только от этого старается избавить от эгоизма, а отцы пустыни, в принципе, говорили, что эгоизм, или они сказали, что себялюбие, это, в принципе, является корнем всех грехов, скажем. То есть заметьте, что не нам должно служить, а Господь нас излечит, причем, что мы должны быть служением, даром для других людей. И этот талант закопан, это то, что человек, в принципе, решает все свои проблемы, делает свои дела, или, сказать, решает свои дела, исключительно своей пользе, своей выгоде. То есть мы понимаем, что Господь Бог знает наши мотивации, знает наши мысли, внутреннее сердце. То есть даже делая добро, мы можем, соответственно, делать это для себя, скажем так, для каких-то своих эгоистических, скажем, капризов, скажем. То есть понимаем, что наша мотивация, они должны быть направлены, на самом деле, искание добра для другого человека. То есть это любовь называется. То есть что для другого. И в первую очередь должны брать во внимание, конечно, это любовь, ну, скажем, моральный уровень, скажем так, то есть брать под внимание духовную другого человека, то есть мы понимаем, что помогать другому – это на самом деле очень непросто. То есть можно помогать другому человеку, на самом деле, каким-то образом ударить его в моральную жизнь, скажем так. То есть как-то обнизить его моральную жизнь, можно помешать его моральной жизни человека. И поэтому закопать талант – это на самом деле заботиться исключительно только о своих интересах. Ну, наверное, вы можете себе заметить, что мы живем, в принципе, в таком обществе, что каждый человек все-таки думает больше о себе. Нет такого понимания, как общего добра, скажем. То есть нет понимания, что я должен где-то наступить на какие-то свои страсти, в первую очередь на свою гордыню, чтобы добро должно появиться, скажем так. Оно должно расцвести, это общее добро. То есть это вот это тот момент, когда мы избавляемся, должны избавиться, скажем, благодаря Господу Богу от наших пристрастий, от нашего эгоизма, видения себя вот в таком ракурсе себялюбства, скажем так, себялюбия, и служить ближнему нашему. Заметьте, что еще и Игнатий Лойольский, скажем так, основатель иезуитов, он написал, что когда ты служишь, то это приносит человеку огромную радость, скажем так. Именно вдавание в себе, то есть исполнение воли Бога в духовном служении, только в духовном служении, это приносит человеку огромную радость. Когда он, в принципе, проходил курс реабилитации в своем замке, то он заметил, что те вещи, которые для него, например, являются вначале очень легкими, скажем, то в конце концов они оборачиваются каким-то, какой-то внутренним, скажем, такой неспокойствием, какой-то грустью внутренней. Наоборот, что для него вначале было трудным, скажем так, приносит такое внутреннее успокоение, умиротворение. И, в принципе, нечего удивляться, если мы начинаем служить, если мы начинаем себя раздавать, то здесь мы особенно начинаем ощущать плоды Святого Духа. В принципе, в послании к Галатам святой Павел так и пишет, что плоды Святого Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. То есть, соответственно, что больше радости в том, когда мы даем, но не когда берем. Тоже, вы, наверное, можете заметить, что сегодня мы живем в такие времена, что так трудно встретить радостного человека. Когда-то в советские времена, я родился в советские времена, ясно, что было дефицитом, были разные импортные товары, были дефициты, какие-то колбасные изделия, но все-таки радость присутствовала. Сегодня, в принципе, у нас все есть. Может, не всегда есть возможность человека что-то купить, соответственно, потому что сегодня нас, соответственно, атакуют различными, скажем, такой потребительской идеологией, то есть каким-то образом стараются разбудить наши потребности. Мы знаем, что как бы жизни намного не так много надо, в принципе. Но заметьте, что при таком, наплыве различных товаров, то есть какой редкостью является радость человеческая, каким дефицитом является радость человеческая. И, конечно, в первую очередь мы такому служению, конечно, учимся в семье, скажем. То есть родители, супруги, они служат друг другу, скажем. То это является монашеская община, служат друг другу, то есть они таким образом в семье их подсматривают дети. Дети тоже учатся этому служению, то есть учатся именно радостному жизни, скажем так, учатся себе давать. И заметьте, что Господь Бог нас тоже учит давать, когда мы страдаем. То есть крестный путь Иисуса Христа, когда, в принципе, Господь страдает, несет крест, то он еще по дороге утешает женщин, скажем так. Известны святые, которые, страдая, тяжело болея, они еще помогали, еще утешали других людей. Это, в принципе, так бывает со святыми, что они сами очень сильно страдая, еще, соответственно, утешают других людей. То есть, соответственно, это еще мы говорим о таком, ну, таком высоком уровне духовного развития. Эрик Фромм, австрийский психолог, есть такая у него книга «Искусство любить». Я думаю, что сейчас зацитирую его такую выдержку, скажем, из его книги. Он тоже пишет о радости, о давании. Он говорит, что давание – это высшее проявление силы. В каждом акте давания я осуществляю свою силу, свое богатство, свою власть. Такая перспектива высокой жизнеспособности и силы наполняет меня радостью. Я чувствую себя уверенным, способным на большие затраты сил, полным жизни и потому радостным. Давать более радостно, чем брать. Не потому, что это лишение, а потому, что в этом акте давания проявляется внушение моей жизнеспособности. То есть мы понимаем, что тоже служа другим людям, давая другим людям, у нас появляется все новая сила, у нас появляются все новые дары. То есть Господь Бог тоже нас наделяет все новыми духовными дарами. Поэтому это притча прежде всего о том, чтобы мы видели наших ближних, что мы обратно же засевали поле добра, то есть возвращаемся мы к эсхатологии, чтобы это поле также возрастало уже при нашей жизни, то есть чтобы в конце жизни мы, в принципе, ходили по нашим таким виртуальным садам, скажем, засаженным, которые бы возросли уже при нашей жизни, уже в старости, если мы доживем, чтобы мы уже радовались то, что мы засадили. Ну, а, конечно, наша радость будет приумножаться при нашем уходе из этого мира. Дай Боже, помоги нам, Господь, в этом. Аминь.
Амінь. Отче, дякую. Сьогоднішня катехеза – це прекрасне поле для роздумів. І дякую, що ви засіяли це зерно в нас, науки. Я хотіла ще додати, ви згадували дуже багато прикладів, вдячна вам за приклади святих. І теж в моїй голові просто з'явився образ святого Домініка, засновника ордена, як він... Він для мене є такою людиною, ну, щирої віддачі себе в духовної посвяти. І коли він помирав, то за ним дуже сильно... Ну, брати, звісно, що скорбили, мали скорб, плакали, а він говорив, щоб вони раділи, бо він на небесах матиме більше можливостей робити для них добрі справи. І для мене завжди це такий приклад доброї надії. Тому хотіла поділитися теж. Дякую вам за приклади. Дорогі радіослухачі, запрошую вас тепер до діалогу. Нагадаю, номери телефонів студії. Код Києва 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Запрошую вас ставити питання отцю, нашому дорогому отцю Віталію, і ми будемо мати це спілкування до 13-ї години, тому 15 хвилин маємо час. Вітаю в студії, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Я дуже дякую отцю Віталію за чудову катехезу. Слухала лише другу частину, бо була відсутньою. Але мене дуже торкнуло, в служінні ми відкриваємо, ви казали, Бога, коли ми не егоїстичні, коли ми служимо іншій людині. От сьогодні зранку я була на літургії і мала таку можливість, так Бог торкнувся мене, мала одного родича, який навіть місяця немає, він втратив свою дружину, вона померла від хвороби, і так мені хотілося обняти цю людину. Я бачила такі розпачі, такі сльози в очах. І почала за його жінку молитися, прийняла причастя. І в кінці все-таки підійшла. І кілька тих слів, навіть порада слухати чудове радіо Марія, щоб знайти також розраду. Я думаю, що воно також принесло цій людині полегшення. Чомусь так мені цей приклад згадався. А так було в моєму житті ще, що такий був період в духовному житті, не мала такої реалізації, щось мені некомфортно було. Я не знала, що Бог хоче, така як духовна посуха була. Але приїхавши з паломництва, я так вважаю, що Марія мені допомогла, вона мені подарувала чудове радіо Марія і трошки допомагала, служила. Ну, на початках це також така була боротьба з егоїзмом, бо не хотілося бути волонтером, чому я, чому рано вставати, йти допомагати, цілий день там тратити свій вільний. Але коли один, інший раз я спробувала, дійсно, я дістала велике задоволення від цього. Я бачила ці вдячні очі людей, які слухали, яким я могла щось донести, розказати. Ну, не тільки я, там ще інші були також волонтери. Але дійсно в служінні ми знаходимо в іншому ближньому Господа Бога. І це, напевно, треба практикувати і не бути як цей лінивий раб, а розвивати.
Дякую вам, пані, дякую за свідчення. Дорогі друзі, я хочу нагадати, що часу у нас не так багато, і прошу, якщо свідчення, то коротко, і якщо запитання, то теж, щоб мали можливість інші радіослухачі поставити своє запитання. Вітаю в студії, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Оксана, Дякую, отче. Важливим для кожного з нас є момент переходу з дочасного життя у вічність. От скажіть, будь ласка, ми маємо передбачати своє фінансове майбутнє в земному житті для того, щоб зробити цей перехід в освячуючій благодаті. Тобто, ось послухали вас, все-все-все деякі роздали, і виявились на вулиці. І стан їх духовний такий, що вони не в стані винести ті всі тягарі, які їм посилає Господь. Скажіть, будь ласка, як знайти цю межу реальності, що мати і що віддати? Дякую.
Дякую.
Угу. Вы знаете, если мы, я хорошо вас понял, скажем, то, в принципе, мы должны понимать, что Господь Бог, только Господь Бог на самом деле знает нашу душу до конца, знает наши переживания, знает наш опыт, скажем, тоже знает наши какие-то грехи. И, соответственно, только мы, люди, не имеем права никого на земле здесь осуждать. Это грех, скажем, осуждать. То есть один из судья – это является Господь Бог. И, соответственно, вы знаете, если ясно, что есть люди, которые несут, скажем, такие непосильные ноши, мы обратно же не знаем, почему несут такие непосильные ноши, или это ли вина этого человека, скажем так, или это попущение Господа Бога. Но всегда какая может быть наша, скажем так, наше участие, мы должны всегда быть поддержкой, в первую очередь молитвенной поддержкой, то есть мы должны быть равнодушны в отношении к другому человеку, то есть мы должны пройти мира, то есть духовно мы всегда можем поддержать человека, всегда можем поддержать человека, соответственно, тоже какой-то улыбкой, скажем, хорошим словом, потому что мы знаем, что словом можно человека, ну, скажем так, унизить, а даже можно убить человека словом, а мы должны поддерживать, то есть давать надежду словом другому человеку. Ну и, соответственно, по мере возможности, если мы можем помочь человеку, скажем так, мы должны обязательно по мере нашей возможности обратно, мы не можем всем помочь, но по мере нашей возможности мы должны помочь этому человеку. То есть, ну, обратно же я призываю никого не осуждать. То есть, есть такие трудные очень ситуации, то есть, есть жизненные, ну, скажем, катаклизмы, скажем, трагедии, где вот человек просто должен замолчать. То есть, такая, мы ходим, как бы, представимся тоже какой-то тайны, скажем так. То есть, то, что нас перерастает, мы даем обратно же Господу Богу, единому судье, который судит справедливо, і яка относиться к нам, як отець относиться к нам милосердно.
Дякую за відповідь. Дякую. Отче, ще один телефонний дзвінок. Вітаю в студії. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Кожна проповідь – це духовна просвіта. Дякуємо проповіднику. Але питання, де ви служите? І ведучий, будь ласка, інформуйте, де цей священник служить. Дякую.
Дякую вам. На початку катехези у нас було 15 хвилин знайомства з отцем Віталієм Сапегою. Можливо, отче, нагадайте, де ви служите.
Да, в даний момент я вообще, как говорю, вже родился в Білорусі, как бы такое моє постоянно пока місце перебування, скажем так, служення в Білорусі, но в даний момент я служу в Києві, нахожусь в Києві, скажем так, і нахожусь в монастирі, в Баблійській інституті отців-домініканців.
То має можливість, ну, зараз, звичайно, що ці карантинні обмеження вступили в силу, та, отець, ви не маєте ніякої обмеженого терміну дії, ну, в сенсі служіння, так? Тобто вас можна при бажанні знайти навіть влітку, весною, якщо Бог дозволить, і будемо здорові і живі. Наступне запитання. Вітаю в студії. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Це Василій з Борисполя.
Вітаю вас, Василь.
Хотел бы спросить отца Виталия о чистилище. Он так хорошо рассказывал. Этот вопрос о чистилище плохо освещен в нашей литературе, мало сведений. Пусть он хоть немножко прольет нам света. И еще, пожалуйста, в свете того, как это объяснить ребенку. Потому что есть у меня внук, очень интересующийся, вот возраст 9-10 лет, а он об этом не знает, и как ему это сказать, как ему донести. Спасибо.
Дякую.
Ну, вы знаете, в чистилище, соответственно, что это библейное обратно же учение, то есть это мы можем найти в Библии, то есть это появляется уже такое понятие, ну, скажем так, в Ветхом Завете, в книгах, вторая книга Махабейских, то есть, соответственно, после того, как воины не послушали, скажем, Господа Бога, они забрали трофеи, языческие трофеи, за это были наказаны, за это были, ну, скажем так, они погибли, то есть это все прочитали как кару Господню, и то есть, соответственно, Иуда попросил молиться за них, то есть молиться. То есть, ну, скажем так, что попросил молиться, значит, они нуждаются в молитве, какой-то нуждается в каком-то очищении, скажем. Ну, а в Евангелии, соответственно, Господь Бог, может, вы тоже все помните притчу, когда он говорит про слугу, про долг, скажем, что человек должен был винить долг своему государю, скажем так. И, соответственно, государь ему простил этот долг, и он, возвращаясь домой, встретил еще до своего должника, а ему не простил. И, соответственно, что Господь Бог, то есть господин, когда узнал об этом, сказал, что вернет его в темницу, скажем так, пока не отдаст свой долг. То есть это тоже такой, ну, скажем, образ чистилища. То есть пока все долги, то есть то, что мы на земле, ну, скажем, то, что где мы не исполнили волю Господа Бога, где мы не развились, как должны были развиться, скажем так, духовно развиться, наши грехи, скажем так, потому что каждый грех, соответственно, что он имеет свои последствия. То есть мы помним, что во время исповеди, соответственно, то есть, как бы, если сказать образно, не образно, богословским языком снимается вина, Господь нам прощает, но вот эти последствия остаются, соответственно, от греха. То есть поэтому есть такое понятие, как, соответственно, компенсация за грех, то есть, понимаете, то есть это называется, мы говорим, слово «покута», то есть покаяние, то есть грех, то есть очищение от этого греха. То есть, соответственно, то, что то на земле, то если мы не духовно до конца не развились, не осветились, скажем так, потому что как бы мы знаем, что уже на земле можно пойти вопреки всем и всему, потому что все святые, в принципе, пошли вопреки всем и всему, скажем, и осветились уже на земле, то, соответственно, наше созревание будет в чистилище. То есть мы понимаем, что чистилище – это обратно же действие, скажем, милосерднее действие Господа Бога. Мы говорим это про место, скажем так, или состояние, скажем. Есть такие разные споры, скажем, богословские, говорят, что это и место, и состояние, говорят, что только состояние. Но это именно место созревания, то есть это место милосердия. То есть очень стоит заметить, что, если мы обратно это можем сделать отдельную катехезу, но заметить, что именно Фома Аквинский пишет, что интенсивность в чистилище, скажем, терпение, скажем, страдания, она разная, скажем, в зависимости от какие, ну, скажем, были грехи совершены нами на земле. То есть, соответственно, тоже как сообщает о том, что святые сообщают о том, что именно очень много страдают, то есть интенсивнее страдают, скажем так, страдают именно христиане, которые, если могли, имеют, даже говорят христиане-католики, которые как бы имеют полноту правды, эту полноту правды не стремились к полноте правды, тем более не исполняли правду, скажем, то есть, соответственно, и соответствующие будут страдания. То есть, это место, на самом деле, милосердия Господа Бога, но как бы обратно, святые, которые об этом пишут, они как в унисон говорят или поют, говорят, что старайтесь именно проходить очищение на земле. То есть, каждое страдание, которое на земле, самое большее страдание, оно не сравнению, никакое сравнение не идет с самым малым страданием в чистилище. То есть обратно, это неофициальная наука католической церкви, но святые говорят, или, как скажем, люди, которые появляются души чистилища, они говорят, что, в принципе, есть три уровня тоже чистилища, скажем так, а это обратно же я говорю, это что не официальное учение католической церкви, только это вот это именно людей, которые имеют общение с умершими, скажем. И, ну, это, соответственно, они все время припоминают о том, что нужна молитва за умерших. То есть помним, что люди, которые попадают в чистилище, которые происходят какое-то, ну, скажем, происходит это очищение, то они очень нуждаются в нашей молитве. Они могут молиться за нас, мы можем молиться за них, мы можем молиться за себя, но в чистилище уже души за себя молиться не могут. Только мы можем молиться за них. И они могут молиться за нас и спрашивать для нас благодать. Заметьте, попробуйте, если вы, например, какие-то имеете проблемы или какие-то, ну, скажем, не только проблемы, но какие-то дары хотите получить, благодать Господа Бога, помолитесь, например, венчик Божьему милосердию за души в чистилище, например, за умерших, отошедших священников, супругов, скажем, детей, скажем, ушедших. То есть вы увидите, вы ощутите сразу присутствие своей благодати, помощь духовно сразу. То есть я думаю, что это должно стать такой постоянной практикой, нашей духовной практикой, молитва за души, которые терпят в чистилище. Ну и что касается детей, я думаю, что Стоит уже сейчас объяснять. Я заметил, что, в принципе, то, что закладывается в детстве, оно наиболее закореняется. И очень часто люди, которые даже бывают так, что если в какой-то момент уходят из церкви, скажем, они именно то, что было заложено в детстве, они все равно потом большинство возвращаются. Поэтому в детстве стоит уже пробовать закладывать. Есть катехезы специальные, то есть есть методы катехетические, соответственно, можно рисовать, можно какие-то использовать какие-то фильмы, скажем так, помощь, материал, но чтобы ребенку, соответственно, приближать по мере его, скажем, восприятия, развития, приближать духовную действительность.
Дякую, отче. Я підтримую вас стосовно продовження теми і наступних катехез. Цими словами хочу завершити і подякувати вам. Дякую. Сьогодні в студії був вперше на Радіо Марія отець Віталій Сапега, домініканець. Він приїхав в Україну служити до ордену домініканців. І якщо є бажання поспілкуватися з цим, то можна прийти до Інституту релігійних наук, і також ми, маю надію, будемо чути отця і катехези отця Віталія на Радіо Марія в майбутньому. Отже, дякую вам.
Дякую, Віліки.
Дякую.
До побачення.
З Богом. Дорогі радіослухачі, о 13-й годині, це буквально за 30 секунд, розпочнеться трансляція Святої Літургії з храму Святого Василя Великого. Східний обряд. Запрошую вас, брати і сестри, до молитви, до спільної молитви, а також пам'ятати про сьогоднішню тему, сьогоднішню науку, яку для нас виголосив отець Віталій Сапега, і про кінець віків, теж плідного вам перебування в Господі і роздумів над Його Словом. Сьогодні в студії для вас працювала, і ще почуємося також, дорогі радіослухачі, Ірина Дідушко. З Богом!